Оксана Гринберга «И небо в подарок» читает Лючия Светлая. Глава первая. Он лежал на узкой тахте в своем кабинете и дышал тяжело, сипло. На лбу выступила испарина, губы потрескались. Черные волосы с первой проседью спутанными прядями лезли на глаза, однако отец даже не потрудился их убрать. Но куда больше меня испугал его мутный взгляд. На миг показалось, что папа меня с трудом узнает, и я тяжело опустилась на край тахты. Осторожно приложила руку к его лбу и тут же одернула. Тот показался мне раскаленным. «Папа, ну как же так?» пробормотала растерянно. «Я сейчас, погоди!» Подскочила, в ужасе заметалась по папиному кабинету. В полумраке горел лишь небольшой торшер в дальнем углу, зацепилась бедром за письменный стол, привычно заваленный бумагами и списанными ровными рядами закорючек. Отшатнулась, едва не сбив головой нависающей над столом книжной полки. Кабинет у папы маленький, захламленный. Стол, стул, тахта и разбросанные повсюду книги вперемешку с рабочими тетрадями. Споткнулась еще и о собственный рюкзак, брошенный на полу возле тахты, но все-таки добралась до дверей и кинулась в гостиную. Я не понимала, как же так вышло, потому что утром, когда уходила на занятия в спортивную академию, папа выглядел вполне здоровым и не жаловался на плохое самочувствие. Помню, поцеловала его в щеку с отросшей колючей щетиной и мельком отметила, что глаза у него красные, а вид уставший. Но решила, что отец по привычке засиделся до утра над своими бумагами, в которых я ничего не понимала. А он не предпринимал ни единой попытки мне объяснить. Запретная зона, табу, оставь надежду всяк входящий. Поэтому посоветовала ему завязывать с кофе и обязательно позавтракать, а то он на человека не похож. На это он лишь усмехнулся, а я, помахав ему на прощение, ушла на лекции. Но когда вернулась, то получила вот это. Кинулась к антикварному комоду, добытому отцом на какой-то распродаже, или же привез откуда-то, мне не доложив, соседствующему с тумбочкой и телевизором, который вот уже больше полугода никто не включал. Плюхнулась на колени, затем принялась судорожно выдвигать ящики, слабо представляя, что мне теперь делать. Со спортивными травмами я отлично справлялась, а с высокой температурой как-то не доводилось. С третьего раза все же отыскала нужное – жестяную аптечную коробку, в которой бабушка Зина хранила свои сердечные капли и таблетки от давления. Почему-то решила, что там обязательно будет жаропонижающее, надо только хорошенько поискать. Должно же оно быть? Нет, не то, все не то, и это тоже не годится. Откопала среди множества коробочек с неизвестными мне названиями несколько знакомых пластырей, которыми бабушка заклеивала мои вечно разбитые колени, мазь от синяков и ушибов и еще ртутный градусник. Но так и не обнаружила того, что могло бы сбить высокую температуру. Наконец нашла силы признать, что я ничегошеньки не понимаю в таблетках, а рядом не было никого, кто помог бы мне советом. Сказал бы, какое чудодейственное лекарство дать отцу, чтобы он сразу же выздоровел, потому что бабушка Зина умерла еще прошлым летом. Дед Вася на 2 года раньше нее. Мы же с папой никогда не болели, ну вот совсем. И эпидемия гриппа, терзавшая Энск еще с конца января, к середине промозглого, слякотного марта, только набиравшая силу, для меня была лишь бубнежом дикторов по радио или мельком увиденными заголовками в новостных разделах, а еще отсутствующими учениками в моей детской группе по акробатике, которую я тренировала 3 раза в неделю в Олимпийском центре. Ровно до этого дня. «Ника!» — услышала хриплый голос отца. «Ника, подойди». Я перестала гипнотизировать аптечный ящик и кинулась в кабинет. «Да, папа, уже бегу!» Снова опустилась рядом с ним на тахту, погладила его по руке, затем по щеке, после чего вцепилась в мобильный телефон. «Какая же я дура! Ну, конечно! Если я не знаю, что делать, то существуют вполне компетентные люди, которые это знают. Они приедут и помогут. Нужно только набрать заветный номер службы. Срочно! Сейчас же!» Но позвонить в скорую отец не дал. Схватил меня за руку, сжал сильно, до боли. «Мы должны вернуться в Боровку», — произнес он хрипло. И я ужаснулась тому, каким странным стал его взгляд. Расфокусированным, словно папа смотрел на меня и не узнавал. «Сегодня же Ника!» «Пап, ну какая еще Боровка?» Растерялась я окончательно. «Ночь на дворе, а у тебя высокая температура. Наверное, грипп подхватил. Им сейчас полгорода болеет. Погоди, я вызову скорую. Тебе нужно в больницу». Но в больницу отец не хотел. Вместо этого рвался в Боровку, деревню в 300 километрах от Энска, где стоял двухэтажный деревянный дом с красной черепичной крышей, синими облезшими воротами, летней кухней в небольшой пристройке, банькой и поленницей, которую я так старательно складывала, любуя своей работой. А она исчезала в 2 счета, стоило лишь ударить холодам. «Мне нужно закончить», — произнес он упрямо. «Я всего лишь в полушаге от разгадки. Осталось совсем немного, Ника». И попытался подняться. Я протянула руку, чтобы ему помочь, но отец меня оттолкнул. Раз за разом старался сесть сам, но так и не смог. Не хватило сил. Наконец, хрипло дыша, откинулся на подушку и закрыл глаза. И вот тогда мне стало по-настоящему страшно. Так жутко, как никогда ранее. «Ты отвезешь меня на своем мотоцикле», — неожиданно произнес он, и его веки задрожали. «Я не смогу за руль, а то бы сам добрался». «Мы обязательно поедем», — пообещала ему, кусая губы. «Но сейчас ты полежи, не вставай. Погоди». Сбегала на кухню, протянула кружку, его любимую, с изображением Красной площади. 3 года назад мы ездили в Москву на экскурсию. Папа, бабушка с дедушкой и я. «Вот, выпей. Тебе надо много пить». Но его зубы клацали о край, проливая воду на домашний халат. «Обещаю, папа, но сперва в больницу». И я все-таки вызвала скорую. Ждала ее, изнывая от тревоги возле отца, метавшегося в жару, бормотавшего что-то о золотых куполах и еще крови, которая всех спасет. Затем, не выдержав, сбежала на кухню. Вглядывалась с 4-го этажа в промозглый мартовский вечер, прислушиваясь к звукам, проносящихся по невидимому отсюда проспекту машин. Смотрела на качающийся на ветру фонарь возле нашего подъезда, заключенный в желтоватый колпак моросящего дождя, и спящую детскую площадку со скрипучими качелями. В детстве я крутила на них солнышко, пугая до сердечного приступа старушек на лавочках. Скорая никак не ехала. Вернувшись в кабинет, я снова попыталась напоить отца, но его трясло все сильнее, и меня колотило вместе с ним. «Скоро!» — пообещала не столько ему, сколько себе. «Очень скоро они приедут, и все будет хорошо. Тебя быстро поставят на ноги. Вот!» — смочила полотенце и приложила на смуглый лоб. Капли потекли по его лицу, испаряясь почти моментально. «Я уже никуда не поеду», — неожиданно произнес отец совершенно спокойно, и его взгляд стал вполне осмысленным. «Это красная лихорадка, Ника. От нее нет спасения». «Это грипп, папа», — возразила ему. «Всего лишь обычный грипп. От такого не умирают, так что ты мне это прекращай. Какая еще красная лихорадка?» Но слушать меня он не стал. Я всегда думал, что времени у меня предостаточно.